Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз. ero-storytop.com. Ничего не могу с собой поделать. Панически боюсь змей. Помню, как в детстве, едва лишь увидев на экране телевизора эту тварь, я немедленно переключал канал. Даже благородный питон Ка вызывал у меня непреодолимое отвращение. Один раз мама это заметила и начала меня допытывать. Но я так ей не признался. Это могло помешать ее любимому увлечению. Ведь моя мама была заядлой туристкой. С моим отцом она встретилась в турпоходе, и в турпоходе же он познакомился с маминой подругой, к которой и ушел через полгода после моего рождения. Но мама все равно осталась туристкой. А я очень любил маму и повсюду таскался за ней хвостиком. В том числе и в ее бесчисленные походы. Хотя, честно говоря, я их совсем не любил по вполне понятной причине. Эти ночевки в палатках. На земле. В лесу. Который, по моим представлениям, буквально кишел змеями. Меня совсем не вдохновляли. Но, признавшись в этом, я мог на все лето лишиться маминого общества, отправившись скучать к бабушке с дедушкой. Зимой мы с мамой спокойно жили в нашей крохотной однокомнатной квартирке. А летом начинались мои мучения. Когда отец бросил нас, маме было только 19 лет. Она так обиделась, что возненавидела всех мужиков и даже смотреть в их сторону не желала. Всю свою жизнь мама посвятила моему воспитанию и любимому увлечению. Ну и, понятно, ей пришлось самой зарабатывать нам на жизнь. Всю зиму она вкалывала за двоих. А я очень любил маму. Мы с ней всегда дружили. И меньше всего мне хотелось бы ее огорчить. Правда, было и еще одно обстоятельство, частично примирявшее меня с походами. Это веселые мамины подруги. После облома со злой разлучницей мама стала более внимательно относиться к своему окружению и теперь. Это были только милые, симпатичные девушки. Очень скоро я с ними со всеми тоже подружился, и они меня искренне полюбили. В турпоходе существует непреложное правило. Мальчики идут справлять малую нужду налево, а девочки направо. Поскольку я попал в свой первый поход еще совсем малышом, естественно, что мама взяла меня с собой на женскую половину. Так вот с тех пор и пошло. Хоть я уже и заметно подрос, но мама с подружками все равно забирали меня с собой и мне. Честно говоря, это очень нравилось. Озорные девушки превращали такое, казалось бы, рутинное предприятие в маленькое представление со смехом, шутками, прибаутками и дружескими подколочками. Разумеется, никто никого не стеснялся. Мама с детства приучила меня к раскованности. Она по жизни была убежденной натуристкой. Мы с ней всегда мылись вместе, и я не видел в этом ничего удивительного. Точно так же и в походе. Были разные группы, разные составы, но постепенно мамина группа стала целиком женской. Единственным парнем в ней был я и пользовался всеобщей заботой и обожанием. Когда нас не видели посторонние, мы всегда купались и загорали голышом. Ясное дело, что мне это не могло не нравиться. Мама очень любила петь, аккомпанируя себе на старенькой, видавшей виды, гитаре. Но, честно говоря, голоса у ней не было. Да и слуха, наверное, тоже. Я слушал ее только, чтобы не обидеть. А вот ее подруга Марина пела просто потрясающе. Слух у ней был идеальный, а голос сильный и красивый. От ее песен у меня нередко перехватывало горло и слезы наворачивались на глаза. Очень скоро Марина это заметила и пела теперь в основном именно для меня. Мы с ней крепко подружились. Марина училась в каком-то, не помню уже каком, институте. Было ей никак не больше 20 лет. Она была очень красивой, худенькой, стройной, голубоглазой, с роскошными темно-русыми волосами. Я всегда любовался ее немного смуглой, мраморно-гладкой, глянцевитой кожей. Конечно же, я влюбился в Марину, но только тогда сам еще этого не понимал. Однако получилось так, что именно она стала моей первой женщиной. А обстоятельства, при которых это произошло, я не забуду никогда в жизни. Мы шли по довольно сложному маршруту. День был жаркий. Мы устали и устроили привал на живописной лесной поляне. Девушки скинули рюкзаки и пошли в кустики по нужде. А я отправился вместе с ними. По привычке, а также и от страха перед медведем, чьи следы мы видели на подходе к поляне. Конечно, сразу же начались шуточки и прибауточки. Звонко зажурчали девичьи струйки. Не удержался от подколочки и я, пописав и вытряхнув последние капельки. Я сказал им: вот я запросто могу пописать на корточках. А вы стоя писать не умеете? И показал язык. Вы слышали, что он сказал? Этот маленький сексист. Возмутилась Марина, энергично прыгая на месте. Твое счастье, что я уже закончила, а то бы я тебе показала, что мы умеем, а что нет. Ну и что бы ты мне показала? Парировал я. В лучшем случае ты бы только описала свои кроссовки. Ах, так, люди, вы свидетели? На следующем привале он пожалеет о своих словах. Марина гневно сверкнула глазами, а потом крепко обняла меня. Нежно поцеловала, и все мы дружно рассмеялись. До следующего привала. Я, конечно, уже успел обо всем забыть. Но, когда мы вновь сбросили рюкзаки, Марина мне напомнила: ты не забыл о нашем споре? Ну-ка, пойдем. Она подвела меня к зарослям и спросила: ты очень хочешь писать? Двойной апостроф. Да, очень, подтвердил я. Ага, хорошо, я тоже очень хочу. Ну так вот, сейчас мы встанем рядом и устроим соревнование. Чья струя достанет вон до тех кустов, тот и победил. А вы все следите. Обратилась она к девушкам. До зарослей было метра полтора. Не больше. И что будет, если я выиграю? Спросил я Марину. Я тебя поцелую 15 раз подряд, обещала она. А если проиграю? Ты поцелуешь меня тоже 15 раз. Идет? Идет, ответил я, расстегивая джинсы. Марина тоже расстегнулась, но не стала спускать джинсы, как обычно, а лишь немного приспустила спереди. Я с удивлением увидел, что она слегка вздернула футболку, чуть выпятила животик и не сильно зажала пальцами свои губки. На лобочке у ней росли темные курчавые волосики, но ниже их почти не было, и я видел губки довольно четко. «Ну, готов?» — спросила Марина. Девушки окружили нас и с интересом смотрели. «Раз, два, три!» — скомандовала Марина. «Тёма, сынок, не подведи!» — крикнула моя мама. А Лена наоборот завопила: «Марина, давай!» Двойной апостроф. Я спокойно пустил струю и педантично описал весь куст. Сперва верхние листочки, потом средние, потом нижние, а потом снова верхние. Но Марина действительно меня удивила. Почти одновременно со мной она пустила струю вперед. Примерно так же, как и я. Именно вперед, а не вниз. Как я боялся. Ни одной капли не попало не только на джинсы, но даже и на кроссовки. Но если моя струйка была кругленькой, тонкой и концентрированной, то ее оказалось очень широкой и плоской. И, как она ни старалась, ни одной капли не попало на листочки. Они не долетели буквально нескольких сантиметров. Я уже заканчивал, вытряхивая последние капли. А Марина все еще писала, покраснев от напряжения. Закончив, она тоже вытряхнула свои капельки, до упора выпятив животик. И в трусики ничего не попало. «Молодец, сынок!» — воскликнула мама. А Лена разочарованно застонала. «Ну, сказала мама, сейчас мы будем считать». Хорошо смущенно улыбнулась Марина, но только дай мне писю вытереть, и она тщательно вытерлась. Салфеткой, которую не бросила, а засунула в специальный пакетик. Марина была зеленой. «Нет, считать потом», воскликнула Лена, «а то я сейчас описаюсь», и все девушки дружно начали расстегиваться. Марина сказал, «я хоть я и победил, но должен признать, что ты была права, и я больше никогда не буду говорить о том, чего не знаю». «Молодец», — ответила Марина, — «это ты правильно сказал. А насчет победы все очень относительно. Будем считать, что это был только первый раунд. Хорошо?» Девушки между тем закончили журчать и объявили, что готовы начать счет. «Считайте до 16», — попросила Марина, — «за свое благородство он получает бонус». Она обняла меня и начала крепко целовать, и я даже зажмурился от удовольствия, настолько мне было приятно ее теплое свежее дыхание. После небольшого отдыха мы продолжили путь и начали спускаться в долину. Солнце уже клонилось к закату, но ветер убился, и жара стала просто невыносимой. Поэтому все очень обрадовались, когда мы вышли на берег речки, мелкой и быстрой. На ночлег решили остановиться на длинной песчаной косе, обильно поросшей ивняком. Но прежде чем разбивать лагерь, нам было нужно этот самый ивняк посетить. «Ну что, продолжим соревнования?» — предложила Марина, сбросив свою поклажу на песок. «Как скажешь», — ответил я, тоже опуская свой рюкзак. И мы вместе со всеми направились к зарослям. А до них было метров 30. Чтобы не скучать по дороге, я на ходу расстегнул брюки и достал свою письку. А потом, не меняя ни скорости, ни направления движения, пустил струйку. «Что ты делаешь?» — воскликнула Марина. «А ты разве не видишь?» — притворно удивился я. «Я писаю, мне уже очень приспичило, и ты тоже можешь ко мне присоединиться», — добавил я, не прекращая писать на ходу. За мной на песке оставалась ровная-ровная темная полоска. В своем родном дворе я всегда считался заводилой среди ребят, и вот этот прикол был моим коронным трюком. «Вы», — подходя к своему подъезду, — «наверное, иногда замечали на асфальте длинную и темную полоску. Ну так вот, теперь вы знаете, откуда она берется». Это баловались дворовые ребята. Ну а тогда, на косе, все, в том числе и моя мама, смотрели на это, буквально раскрыв рты от изумления. Когда мы дошли до кустов, я спокойно вытряхнул последние капли и застегнул брюки. Девушки встрепенулись, дружно завизжали и разразились аплодисментами. Я театрально поклонился им. «Ну, и кто победил?» — спросил я Марину. «Безусловно, ты покорно», — ответила она. «Я сделаю, что ты хочешь». «Что мне сделать?» — я подумал и попросил ее. «Опять пописай стоя. Описай, пожалуйста, вот этот куст, но только подойди к нему поближе». Марина так и сделала. Она уже учла свои прежние ошибки, и поэтому у ней получилось так же хорошо, как и у меня на предыдущем привале. Мы все молча смотрели на нее. Странно, я видел, как писает Марина, наверное, уже в 1001 году раз. Но это зрелище буквально завораживало. И я почувствовал, что у меня встает. Когда Марина закончила, все девушки тоже начали быстро расстегиваться. А мы с ней, поскольку отстрелялись первыми, пошли по моей полоске обратно к воде. Марина, на самом деле победила ты, тихо сказал я, потому что ты очень милая и красивая и все делаешь очень красиво. Ты даже писаешь, как будто поешь. И я тебя очень люблю. Марина лучезарно улыбнулась, наклонилась и крепко поцеловала меня в губы. И я тебя тоже очень люблю, ответила она. Мама и все ее подруги считали себя опытными туристками. Но на самом деле это было совсем не так. Да и откуда же у них взяться опыту? Ведь это же, в сущности, была компания самонадеянных девчонок. Самой старшей в группе была моя мама. Но ей тогда едва исполнилось 30 лет. Да, они действительно привыкли далеко ходить с поклажей. Умели развести костер и приготовить на нем какую-то еду. Даже с грехом пополам разбирались в картах. Однако они ничего не знали о правилах выживания в диких краях. Вдали от цивилизации. Я, конечно, им доверял. А напрасно. Они решили разбить лагерь у самой воды. Чего делать не следовало, и очень скоро мы в этом убедились. Солнце уже садилось, причудливо расплываясь в высоких размытых облаках. Но, вопреки обыкновению, прохладнее не стало. Духота была просто невыносима. Поэтому, быстро раздевшись, мы все, с визгом и криками, бросились в реку. На наше счастье, вода в ней оказалась совсем не такой ледяной, как обычно в горных речках, и мы весело выкупались. Когда я вдоволь нанырялся и накувыркался, мама подозвала меня к себе, осторожно оттянула кожицу на письке и тщательно вымыла мою головку. Она ласково называла ее «вишенкой». Эта процедура повторялась каждый раз, как только мы добирались до воды. И мамины подруги никогда не обращали на нее никакого внимания, ведь они до сих пор не принимали меня всерьез. Но теперь, подняв глаза, я встретился взглядом с Мариной. Конечно, сейчас же она улыбнулась мне, а я ей. Она брызнула в мою сторону. И все-таки я ясно почувствовал, что она смотрела на меня совсем не так, как обычно. Солнце скрылось за линию горизонта, и на небе запылали высокие облака. Они озарили долину каким-то призрачным, невероятным светом. Пожалуй, еще никто из нас такого не видел. А над дальними вершинами гор появились очень темные облака и в быстро сгущавшихся сумерках стали заметны мерцавшие в них зарницы. Мама сказала, что они могут быть признаком дождя, и мы поспешили поставить палатки у самой воды. Невероятная глупость. По-хорошему, надо было перейти на ту сторону. Брод находился на 100 метров ниже по течению. И остановиться на высокой речной террасе. Да еще и выставить на ночь дозорных. У нас не упало ни одной капли. Сильный ливень прошел в верховьях реки, и ночью началось наводнение. Я проснулся от того, что изо всех сил бежал вверх по лесному склону, и ветки больно хлестали по лицу. Кто-то тащил меня за руку. «Мама!» — окликнул я спросонья. «Это я!» — отозвалась Марина. «Быстрее! Бежим быстрее!» «Что случилось?» «Все еще никак не мог я проснуться. Вода! Вода поднимается, а она преследовала нас буквально по пятам своим грозным гулом. Я просто представить себе не мог, что вода может подняться столь стремительно. Я и тогда уже неплохо плавал. Но выплыть в этом сумасшедшем потоке было бы невозможно. «Где мама?» — крикнул я и попытался остановиться. Но Марина по-прежнему тащила меня. «Бежит за нами», — ответила она на ходу, — «не волнуйся. Все живы, все успели убежать. Я сама видела. Снесло уже пустые палатки, а мама с Анькой бежали прямо за нами. Судя по моим ощущениям, мы забрались в невероятный бурелом. Шум воды стал глуше, и мы наконец-то остановились. «Ну и дела», — сказала Марина. с трудом переводя дух, в жизни ничего подобного не видела. Ну все, можно передохнуть, разрешила она сюда. Наверное, уже не доберется. Зорницы, тускло мерцавшие в облаках, периодически освещали хаотичное переплетение ветвей, сквозь которые далеко внизу угадывался стремительно бегущий поток. «Мама!» — крикнул я, и меня поддержала Марина, тоже крикнувшая. «Маша! Аня!» — двойной апостроф. Но нам никто не ответил. «Нет! Нет! Тёма! Не бойся! Все живы!» — заверила меня Марина. «Все бежали за нами. Но, возможно, заблудились. Ты видишь, какой здесь бурелом. Мы убежали. В чем были? А поскольку с вечера было очень душно, то я лег спать в одних просторных трусах-боксерах. На Марине же был купальник, лифчик и трусики, а еще поясная сумочка, в которой лежало все самое необходимое охотничье влагостойкие спички, складной ножик и маленький, яркий фонарик. Марина достала его и включила. Боже мой, в какую же непролазную чащобу мы с ней забежали. Сейчас искать кого-то бесполезно, сказала Марина, мы только посадим батарейки. Давай сядем вот сюда, она указала на поваленное дерево, и подождем рассвета. Он уже скоро. Я клянусь тебе, что все живы. Ну какой мне смысл врать? И я немного успокоился. Мы сели на корявое бревно, обнялись и тесно прижались друг к другу. Мой испуг постепенно проходил, но страх перед водой быстро сменился моим прежним, традиционным. И я шепотом спросил Марину: «А как ты думаешь, здесь есть змеи?» Двойной апостроф. «Наверное, есть», также шепотом ответила она. «А ты что, боишься змей?» «Да, больше всего на свете», признался я. «Но только ты никому не говори». «Хорошо? Это моя главная тайна. Ее не знает даже моя мама». «Ты обещаешь?» «Обещаю», ответила Марина. «Знаешь, а ведь у меня та же самая проблема», продолжила она, вздохнув. «Неужели ты тоже боишься змей?» Не поверил я своим ушам. «Как и ты. Больше всего на свете», вздохнула Марина. «И так же, как и у тебя. Никто про это не знает. Корми тебя». «Конечно. Я никому не скажу», заверил я ее. «Я знаю», улыбнулась она, «за это я тебя и люблю». И она поцеловала меня. «Но это так странно», продолжил я, «ведь ты же очень любишь всех животных. Я знаю, что ты даже комаров не убиваешь». «Ну а за что их убивать? Они же не виноваты, что родились комарами. Ведь верно? Так же и змеи. Но у змей есть один секрет. Если их не трогать, они никогда тебя не укусят. Ни за что. Это правда?» — воскликнул я. Абсолютно подтвердила Марина, змеи кусают только тех, кто их трогает, хотя бы даже и случайно. Я не скажу, чтобы мне от этого стало легче, но близость Марины, тепло ее прекрасного тела и теплое дыхание хорошо успокаивали меня. Я очень устал от этого ночного забега, поэтому прижался к ней крепче и начал дремать, и Марина тоже постепенно задремала. Мы проснулись, когда стало совсем светло, сходило солнце, и мы увидели, что лесная сопка превратилась в остров среди бурного мутного потока, стремительно несущего мимо нас вырванные с корнем деревья. Остров наш был совсем невелик, пожалуй, метров 30 в ширину и где-то около 70 в длину. «Ну что, пошли искать наших?» — потянувшись, предложила Марина. «Маша, Аня, Света!» — начала она кричать, и я тоже крикнул. «Мама, Ира, Лена, Оля!» — двойной апостроф. Но нам никто не ответил. Заметно похолодало. Продираясь сквозь заросли, мы, как могли, обследовали остров. Но никого из людей, кроме нас, здесь не было. Однако с берега мы увидели, что таких островов в потоке довольно много. Наверное, они там, предположила Марина. Ну, теперь мы все равно ничего не сможем сделать. Надо ждать, пока спадет вода, или пока нас не снимут. Марина, я есть очень хочу, честно сказал я. Да, и я тоже, засмеялась она. Дело в том, что вчера мы поужинали чисто символически. Переправившись через эту речку, мы должны были выйти к поселку и там пополнить свои припасы. Ну что же, давай что-нибудь здесь поищем, предложила Марина, хоть ягоды какие-нибудь или грибы. А как мы их приготовим? Грибы-то? Спросил я. Что-нибудь придумаем. И мы разошлись по острову. Вскоре я набрел на колоду, полусгнивший сверху ствол поваленного дерева, немного приподнятый над землей своим ветвями. Я заглянул под него и увидел большой и аппетитный белый гриб. Но, едва лишь я протянул к нему руку, как ее словно кольнули раскаленной иглой. От неожиданности я упал на землю и с ужасом увидел, что из-под колоды выползает змея. Я заорал так, что у самого зазвенело в ушах, и на мой крик сейчас же прибежала Марина. «Что такое? Что случилось?» — тревожно спросила она. «Марина, меня укусила змея. Она меня ужалила. Марина, я умираю?» — проговорил я с трудом. «Змея? Где змея?» «Вон там, под колодой. Где гриб? Я хотел его сорвать, а она укусила меня». Марина подняла с земли палку, осторожно пошуровала под колодой, и змея сейчас же выползла вновь с громким шипением. Марина взвизгнула и отскочила. Мою руку жгло как будто огнем, и она начала быстро распухать. Пальцы стремительно превращались в подобие сосисок. Я уже не мог ими пошевелить, а боль распространилась дальше, к локтю. Марина подхватила меня под мышки и потащила прочь от колоды. «Тёмочка, милый, родной, ну не умирай, пожалуйста», — приговаривала она, — «что я скажу твоей маме?» «Тёмочка, милый, ну открой глазки, пожалуйста, куда она тебя укусила?» — в руку ответил я чуть слышно. Помимо того, что у меня болела рука, я действительно почувствовал себя очень плохо из-за своего испуга. Я был уверен, что теперь умру. Меня охватила страшная слабость. От головы все как-то отлило. Но горше всего мне было от сознания собственной глупости и недоразвитости. Ведь только сегодня Марина открыла мне змеиный секрет. Змея не ужалит, если ее не трогать. И тут же я, как последний идиот, сую руку в ее логово. Откуда я мог знать про логово? А надо было знать, ведь есть даже такое выражение. Змея подколодная. Подколодная. Ох, ну и дурак же я. А Марина продолжала тормошить меня. В руку? В правую? Двойной апостроф. Да опять чуть слышно ответил я. Ой, как она распухла. Дай, я подую. Ну, не лучше? Но я уже не ответил. Тёмочка, родной, но ты не можешь сейчас умереть. Никак не можешь. Я умру. Марина, с трудом ответил я, ну сама посуди. Мне уже так плохо. А мы здесь одни, и нам сейчас никто не поможет. Никто. Скоро яд дойдет до сердца, и все. Ты уж прости меня, что так получилось, и я вновь закрыл глаза. Я сам верил в то, что говорил, и поэтому все звучало весьма убедительно. Нет, взвизгнула Марина, нет, открой глазки. Ну, пожалуйста, Тёма, я сделаю все, что ты хочешь. Только не умирай, не умирай. И она громко зарыдала. Теперь боль стреляла мне в правую подмышку и даже отдавалась в нижней челюсти. К тому же меня заколотил сильный озноб. Ну, это конец, подумал я, и, поскольку теперь было уже все равно, рискнул обратиться к Марине с просьбой. «Марина, послушай», — начал я. «Да, Да она живо наклонилась ко мне. Ты что-то хочешь?
Да,
хочу. Знаешь, я ведь еще ни разу. Понимаешь? Ну еще ни разу ни с кем.
Ни с кем.
Ну говори.
Говори.
Попросила Марина.
Ну,
не поебался. Поэтому мне очень страшно умереть вот так. Ни разу этого не попробовав. А тебя я очень люблю и очень хочу. Пока у нас осталось несколько минут. Давай сейчас это сделаем.
Марина отпрянула и изумленно раскрыла глаза.
Ты что?
Воскликнула она. Ты же еще совсем малыш.
Я не могу с тобой такое делать.
И за кого же ты меня принимаешь?
И тут облом.
Прости меня, пожалуйста.
Марина пробормотал я смущенно.
Забудь об этом.
Прости меня и прощай.
Все, я закрыл глаза и замолчал.
Очень обидно.
Но это,
наверное,
судьба.
Нет,
взвизгнула Марина пронзительно. Нет.
Тёма, это ты меня прости.
Я сделаю все, что ты хочешь.
Но только, пожалуйста,
не закрывай глазки.
Не закрывай их.
И не умирай.
Она быстро наклонилась ко мне и очень тихо сказала.
Но,
чтобы это сделать.
У тебя сейчас.
Сейчас.
Ну,
у тебя.
В общем,
у тебя должна встать писька.
Без этого не получится.
Двойной апостроф.
А ты посмотри, простонал я едва слышно, у меня уже стоит.
Как кол?
Действительно.
То ли от действия яда.
То ли от моих развратных мыслей.
А то ли от того и другого.
Но у меня и правда был сильный стояк.
Марина приспустила мне боксеры и даже ахнула.
«Очень хорошо»,
— Тёма сказала она тихо, — «ты лежи спокойно.
Я сейчас все сделаю сама».
На секунду вскочив на ноги, она рывком сбросила свои плавки и снова опустилась надо мной на колени. Потом плюнула на руку и растерла слюну мне по члену.
Плюнула еще раз и растерла себе между ног.
А потом взял член пальчиками и, осторожно приседая, направила его в себя.
Это было что-то.
Там оказалось просто восхитительно.
Очень мягко,
влажно и горячо.
Почувствовав, что ее дырочка плотно охватила меня,
Марина оперлась на руки и начала плавно приседать и приподниматься, постепенно увеличивая амплитуду. Потом присела до упора и плавно начала вращать бедрами.
Опять приподнялась.
Опять несколько приседаний и снова вращение.
«Сейчас тебе станет приятно-приятно», —
произнесла она чуть слышно и прикрыла глаза.
А мне уже было так приятно,
что я совсем забыл о боли.
Хотя рука к тому времени распухла до локтя, и я совершенно не мог ею пошевелить.
Вдруг Марина громко вскрикнула. У ней внутри все сильно сжалось. И из ее письки мне в лицо брызнула горячая струйка. Я резко выгнулся вверх и почувствовал, как в мою письку что-то сильно вступило.
Марина оказалась права.
Фантастически приятное ощущение.
Секунда.
Другая.
Третья и...
И взрыв.
Я в конвульсиях забился на бурых прелых листьях.
А надо мной резко склонилась Марина.
Я чувствовал, что у ней внутри сейчас такие же конвульсии.
Все резко сжимается и разжимается.
Постепенно они стали слабее и вот,
наконец,
прекратились.
Марина открыла глаза.
Ну что,
я тебя не разочаровала?
Все было именно так,
как ты и представлял?
Спросила она с улыбкой.
В 1000 раз лучше.
В миллион раз.
Марина, я так тебе благодарен.
Я тебя люблю больше всех на свете.
Мне теперь совсем не страшно умереть.
Даже не вздумай,
сказала Марина,
как будто бы это зависело от меня.
Я страшно обижусь,
если ты умрешь.
Ты понял?
Ты мне тогда уже не друг?
Она начала слезать с меня, и в этот момент мне в лицо вновь брызнула горячая струйка.
«Ой,
извини»,
— смущенно сказала Марина.
Она легла рядом со мной прямо на листья.
«А тебе тоже было приятно?»
— спросил я ее.
«Да еще как приятно-то!» ответила она со вздохом, изнасиловать больного малыша. Никогда бы не подумала, что я на такое способна. Не говори так, попросил я ее очень серьезно. Я тебе бесконечно благодарен. Я тебя очень люблю. И маме передай, пожалуйста, что я ее тоже любил. А теперь давай попрощаемся. Но, хотя я так и сказал. Странное дело, я почувствовал себя значительно лучше. Распухнув, рука почти перестала болеть. Исчезла эта смертельная слабость, и с головой все стало в порядке. Отдавшись мне, Марина как будто отдала мне свою энергию, свои силы, и в этот момент сквозь шум потока мы услышали звук мотора. «Лодка!» Марина вскочила как ошпаренная. «Стой!» — крикнул я, «надень плавки!» «Ой! Спасибо!» Марина запрыгала на одной ножке и побежала к берегу, пронзительно крича: «Помогите! На помощь!» Двойной апостроф. А я почувствовал себя еще лучше. Я даже смог сесть, опираясь на левую руку. И мне даже захотелось есть. А особенно пить. Прошло минут 5, и Марина вернулась. А с ней шли два мужика в синей форме МЧС. «Скорее! Скорее!» подгоняла их Марина, «у меня малыш погибает». От пожилого спасателя с густыми седыми усами просто исходили спокойствие и невозмутимость. «Это твой сын?» — спросил он, с сомнением взглянув на Марину. «Мой брат!» — выпалила она. «Какая разница?» «Скорее! Помогите!» «А что случилось-то?» — невозмутимо продолжил усатый. «Его укусила змея. Уже с час назад. Гадюка! Что ли?» спросил усатый. «Я не знаю. Наверное. Ну ясно. Гадюка. Кобры-то у нас тут не водятся. Ну и что? Куда хоть укусила-то?» «В руку», ответил я. «Ну и в руку. Подумаешь. Ерунда. Ну поболит немного, да и пройдет. Ты мужик или нет?» «Да теперь-то уж точно мужик», вдруг подумал я. Но промолчал. Левой рукой я уже благоразумно убрал свой натруженный член под резинку трусов, убегая. Марина забыла это сделать. Спасатель легко поднял меня на руки. «Ладно, пошли. Ох, туристы, туристы, горе мое луковое». Двойной апостроф. В большой надувной лодке мне сразу же дали попить. Потом спасатель порылся в своей оранжевой аптечке и достал таблетку. «На, проглоти!» «Что это?» Сейчас же спросила Марина. «Димедрол. И это все? Ну а что еще?» «Я уже тебе сказал. Это же не гюрза его укусила и не кобра. Поехали снимать ваших». Верхушки выступавших из воды деревьев выглядели очень зловеще. Мы осторожно лавировали среди них. Спасатели объяснили нам, почему наводнение было таким страшным. Оказывается, в верховьях реки вода ночью прорвала плотину переполненного водохранилища. От димедрола меня заклонило в сон, и в полусне я видел спасение нашей группы, рассеянной по импровизированным островкам. Мама с тетей Аней оказались на втором, если считать от нашего. «Темочка, что с тобой? Что с рукой? Почему ты бледный такой?» — закричала мама на всю долину. Спасатель только невозмутимо покачал головой. Нас разместили в старенькой облезлой школе. Накормили горячим обедом. Меня осмотрела врач. Опухоль на руке уже начала спадать. Я видел, что Марина все время сидит, как на иголках. Поэтому попросил ее проводить меня в туалет. Едва мы вышли из класса, как она наклонилась к моему уху и горячо зашептала: «Тёма, милый, точка, двойной апостроф». Но я не дал ей договорить. «Марина, любимая моя, я знаю, что это самая большая наша тайна, и я никому и никогда об этом не расскажу. Не сомневайся». После такого приключения у мамы на всю жизнь отбила охоту к турпоходам, и она стала убежденной сторонницей культурного отдыха. Компания ее подружек какое-то время еще сохранялась. Но вот Марина исчезла бесследно. Просто пропала. Однако у меня осталась фотография, сделанная в походе, предыдущем тому, злополучному, на которой мы сняты втроем. Я, мама и Марина, нежно обнимающая меня за плечи, и я считаю эту фотографию своей самой большой ценностью. Марина, родная, если ты вдруг сейчас это читаешь, знай, что я люблю тебя по-прежнему. И желаю тебе счастья. Пусть у тебя в жизни все сложится хорошо. Тебе ни в чем упрекнуть себя. Я считаю, что ты дважды спасла мне жизнь. А змей я боюсь по-прежнему и даже еще больше. У меня теперь есть для этого все основания.